Сегодня на передаче «Победоносный голос верующего» Джон Копланд и его гость Джесси Дюплантис будут говорить о видении. Какие у вас цели? Куда вы идете в жизни? Вы можете знать Божий план и исполнить предназначение, которое Он имеет для вас.
Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Я Джон Копланд. И мои родители Кеннет и Глория Копланд попросили меня заменить их на этой передаче на протяжении 2 недель, и для меня это большая честь. Для меня честь общаться с вами. Я рад, что вы присоединились к нам сегодня. И для меня большая честь принимать здесь нашего гостя, брата Джесси Дюплантиса.
Спасибо тебе, Джон.
Из Южной Луизианы. У них там с Кэти церковь.
Аминь.
Церковь Завета в Новом Орлеане. Я слышал чудесные вещи о вашей церкви. Я бывал там несколько раз. Превосходное здание.
Да.
И Джесси с Кэти путешествуют по всему миру, проповедуя Евангелие. Я спросил его, сколько часов он летает на своем самолете. Он сказал, приблизительно 500. Это очень много. Этот человек путешествует по всему миру, проповедует Евангелие.
Да.
И я очень ценю его за это.
Спасибо.
Скажу вам, вы много работаете.
Я много работаю. Единственное, в чем меня нельзя обвинить, это в лени. Я никогда не ленюсь. Знаете, я занимаюсь делом отца. Я много делаю не для того, чтобы люди помнили, что я сделал. Это не попытки создать какое-то наследие. Я исполняю Божью работу. У меня страсть к Евангелию Иисуса. Джон.
У вас есть видение?
Да.
Бог дал вам видение, и я уверен, что с того времени, как Он дал его вам впервые, оно выросло с тех времен.
Оно выросло.
И когда вы исполняли это видение, дальше был следующий шаг.
Но я так и не потерял страсть к этому. Знаете, я не тот проповедник, который ищет отпуска. Мне нужен отпуск, поймите меня правильно, вопрос не в этом. Потому что даже Иисус уделял время для отдыха. Но вот к чему я стремлюсь. Я скажу вам, это внутри меня. Я так и не потерял этого чудесного чувства, когда ты видишь, как кто-то рождается свыше. И я всегда рассказываю о своем спасении. В этом я похож на апостола Павла. Я расскажу вам, что случилось со мной на дороге в Дамаск. Вот пожилой человек, который написал 2/3 Нового Завета. И этот человек получил чудесное откровение. Однако это можно видеть, это можно заметить, это можно почувствовать в тоне его голоса, в его посланиях к церкви. Я расскажу вам, что случилось со мной на дороге в Дамаск. Ведь он был кровожадным преследователем, а теперь любящий святой, человек, который знает Слово Божье, но также и понимает его видение. Он знал, что делать, когда делать, где это делать. У его видения было много, много преград, но это не остановило его. И я хочу, чтобы мы закончили этот двухнедельный разговор простым утверждением. Не предусматривайте неудачи. Я вижу, что много людей предусматривают неудачу. Они говорят, что собирается дождь, когда дождя не будет. Знаете, мы не смогли поехать в церковь, или мы попытаемся приехать. Это значит, что они не приедут. Это здравый смысл. Я не предусматриваю неудачи ни в своей жизни, ни в своем служении. Вся моя жизнь заключена в одном, чтобы исполнить свое предназначение и достичь конечной цели. Не для того, чтобы угодить людям или чтобы люди воздавали мне похвалу. Это для меня ничто. Для меня важно, чтобы Бог, посмотрев на меня, сказал, «Хорошо, раб добрый и верный». Добрый и верный — вот что важно для меня. Я верен Богу, но также Бог верен мне. Я верен видению. Он также верен поддержанию этого видения. Иначе говоря, мы действуем заодно в каждой сфере нашей жизни. Поэтому я отказываюсь предусматривать неудачи. Люди говорят, вы когда-нибудь устаете? Я живу уставшим. Я сплю уставшим, путешествую уставшим и ем уставшим. Ну и что? Я похож на лошадь. И знаете, я могу заснуть стоя. Я научился делать это. Я могу вздремнуть днем, потому что я понимаю, что мне нужно выполнить то, чему Бог призвал меня. И я побуждаем. Это лучшее слово, которое я могу использовать. Это побуждение. Давай, Джесси, мы должны совершить это. Как у Иисуса, когда Он достигал, шел вперед. Это не значит, что Он не уставал, потому что в Гефсимании Он стонал. Представьте себе тембр Его голоса. Если бы эта чаша прошла мимо меня, будет больно. Они разорвут меня в клочья. Но после этого он фактически подтверждает откровение Павла еще до того, как тот его написал. Иисус сказал, «Не моя, но твоя воля да будет». Распял свою плоть и пошел навстречу Кресту.
Ему было тяжело, он знал, что ждет его.
Он
как в фильме «Страсти Христовы», помните, когда он принимал эти удары?
Да.
Он знал, что его ждет. Он знал.
Знаешь, когда я смотрел этот фильм, иногда я бываю очень эмоционален, но, как правило, я могу сдержать себя. Но когда Иисуса били, бичевали, когда этот римский воин перевернул его, помнишь, как он сделал это своей рукой, перевернул его и начал бить в живот? Вот так. Я вскочил, когда он ударил его ремнем. Я был в кинотеатре, и я сказал, Вот это рак. Вот это диабет. Вот это высокое давление. Это артрит. Потому что его ранами мы исцелены. Мы исцелены. Неожиданно я сорвался с места в кинотеатре. «О, Иисус!» А потом я сел на место, и люди начали аплодировать мне. Я был в кинотеатре, потому что, понимаете, когда мы читаем Библию, там написано так: «Его били, его бичевали». И спасибо тебе, Мел Гибсон, за то, что ты показал это нам. Возможно, это было еще хуже, потому что там забивали до смерти. Он, по крайней мере, был жив, когда они закончили. И я верю, что Бог дал Мелу Гибсону откровение о том, что это значило. Поэтому если у вас рак, диабет, высокое давление, артрит, какие-то инфекционные заболевания, не позвольте врачу предусматривать неудачу. Не разрешайте им говорить: «Ну, знаете, готовьтесь к худшему, заказывайте гроб» и все такое. Что вы хотите делать? Вы хотите жить или хотите умереть? Потому что это в границах вашей возможности, во власти вашего языка. Если вы хотите жить, ухватитесь за эту Библию, как за спасательный пояс, обвяжите его вокруг себя, говорите только то, что написано здесь. И не имеет значения, что вы чувствуете, что говорят люди, окружите себя этим Словом Божьим. И я хочу сказать вам, у вас получится. Оно поможет вам. Это должно произойти. Я видел, как люди говорили одно, но их действия были другими. Знаете, я хочу жить, но их действия говорили о смерти. Я хочу сказать, что вы должны делать и одно, и другое. И то, и это необходимо. И я не предусматриваю неудачи в своей жизни. Я пытаюсь заботиться о себе. Ты спрашивал меня о самолете. Я, наверное, один из самых занятых проповедников, которые существуют. Я не хвастаюсь, я просто делаю это. Но когда я иду, люди спрашивают: «Вы не устаете от служения и поездок в церкви?» Нет, нет. Ведь именно это Бог сказал мне делать. Устаю ли я написанием партнерских писем? Нет. Ведь именно Бог сказал мне делать это. Бывали времена, когда Бог говорил мне сделать что-то, и я не делал это. Я имею в виду сон. Он давал мне время отдохнуть, и я считал, что мой дух намного сильнее, чем плоть. Но когда вы молоды, вам не хватает здравого смысла. Когда я был молод, много лет тому назад, я не останавливался, но теперь я вижу, что Бог дал мне мудрость, и я могу восполнить силы. Я говорю о физической силе. В определенное время и в определенном месте, когда мне это нужно. И самолет — это моя среда обитания, где я могу прилечь и отдохнуть перед Господом. Иногда я встаю и проповедую себе. Не знаю, как остальные, но если вы хотите иметь свое видение, вы постоянно используете свое видение. И люди постоянно черпают из вас энергию. И для того, чтобы исполнить видение, нужен не один человек. Как правило, ваше видение охватывает многих людей. И не имеет значения, что вы делаете в жизни, это всегда включает других людей. Но они черпают то, что я называю энергией, духовной энергией и даже физической. Иногда мне нужно постоянно восполнять свои запасы. И знаете, люди говорят: «О, один из этих с Библии». Что ж, да. Да, это хранилище, где я заряжаю себя. Это как мобильный телефон. Он хорошо работает, но время от времени его нужно заряжать. И я говорю людям: я не предусматриваю неудач. Я знаю, что неудачи бывают, я не глуп. Чтобы отрицать этот факт, это я понимаю, но им не обязательно происходить в моей жизни. И то, что я сказал, может разозлить кого-то.
Когда можно считать, что вы потерпели неудачу? Ведь ничего еще не закончено, пока вы не попали на небо.
Дьявол лгал мне, когда я делал что-то, и не все выходило так, как мне этого хотелось. Или когда вы падаете: «О, какая неудача». Нет, вы просто упали. Поднимайтесь. Я хочу прочитать одно утверждение. Спросите меня, сколько времени вы проводите, думая о неудаче? Спросите меня, сколько времени вы думаете о неудаче? Возможно, вы думаете о ней больше, чем вы отдаете себе отчет. Многие из нас были настолько приучены принимать неудачи, что жизнь веры кажется надуманной. Вы знаете, сколько людей говорили мне на протяжении многих лет, что жизнь веры, о которой проповедуют твои родители, надумана. Это потому, что они провели слишком много времени, думая по-другому. И они стали экспертами в сомнениях. Они настолько приспособились к этому, что неудача стала для них нормой. Ты когда-нибудь слышал, как люди, которых избивали в детстве, называют это любовью? И когда такая девушка выходит замуж, и ее муж бьет ее, издевается над ней, она думает, что он ее любит. Нет, он избивает тебя. Но эта ужасная болезнь становится нормой, потому что вы очень долго жили в этом. Дамы и господа, мы живем жизнью веры. Что я имею в виду? Я не хотел вырвать этот микрофон, я просто не мог сдержаться. Мы живем жизнью веры. Это для нас нормально. Поэтому неудачи — это ненормально. Болезни — это ненормально. Это не значит, что они нас не атакуют. Вот еще что. ни я, ни брат Копланд. Когда дьявол атакует нас, мы не уезжаем из города, чтобы вы не узнали об этом. Сколько раз я слышал, как твой отец стоял на конференции верующих, а в зале сидели тысячи людей. Тысячи людей смотрели его по интернету. И он говорил, «Я нуждаюсь в молитве». Знаете, дьявол атаковал мою спину. Или дьявол травмировал мою ногу. Слава Богу, я верю, и мне нужно, чтобы вы помолились со мной и верили Богу. И после этого он начинал громко проповедовать. Он ничего не скрывает, понимаете, о чем я? Видите ли, жизнь веры — это нормально для нас. А для многих людей дело не в том, что мы лучше их. Они считают это ненормальным.
Люди живут верой каждый
день. Невозможно иметь то, что вы говорите. Нет, возможно. Да, возможно. Когда тебя спросили, берешь ли ты эту женщину как свою законную жену, посмотри, ты сказал что-то, ты не делал вот так, недостаточно кивка головой. Нужно сказать что-то. Нужно сказать что-то, да, беру. И тогда ты принимаешь ее как свою жену. Вот что я имею в виду. Если бы люди посвящали столько же времени мыслям об успехе, сколько они думают о неудаче, они бы обязательно когда-то получили этот успех. Я постоянно так делаю. Я буквально создаю свой мир. И я делаю это через веру. И я объясню подробнее. Некоторые говорят, нет, я размышляю верой, я думаю как дитя. Господь, могу ли я увидеть себя? Потому что если я увижу себя делающим это, тогда я смогу это сделать. Это не значит, что я просто сижу, а все остальное происходит само собой. Нет, я действую. За этим стоит слово из шести букв. Работа. Мне нужна работа. Я уже говорил, что Слово Божье предназначено не для логических умозаключений, а для того, чтобы производить результаты. Оно дает результат, но для этого нужно работать.
Извините, что перебиваю вас. Много людей, мы говорили об этом, кажется, в первый день. В детстве их родители говорили им, «Ты не можешь этого сделать». Ваша мама говорила вам,
«Моя мама
ты не можешь этого сделать. Ты не можешь». Они просто не знали лучшего. Но если кого-то воспитывают таким образом, постоянно говорят ему, ты не можешь, не можешь, я хочу ободрить вас. Если вам так говорили, вам нужно избавиться от этого сейчас же.
Да.
Потому что все это в прошлом. Вы можете забыть об этом. Потому что Бог говорит, что вы можете. И когда мы говорим о неудаче, вы не потерпели неудачу. Нужно сказать, в этой жизни нет неудачи. Даже смерть, которая постигнет нас всех, если Господь задержится, будет победой для нас. Мы попадем на небо. Понимаете? Если вы приняли Иисуса Христа Господом в своей жизни.
Не сомневайтесь.
Смерть для вас — это победа.
Аллилуйя, слава Богу.
Даже в самом конце вы сделаете результативный удар. Если вы играете в бейсбол. Недавно мы говорили об известном игроке Бэйби Руте.
Да.
Мы говорили, что он не только забил наибольшее количество мячей, но у него было также большое количество неудачных ударов. Да, он побил рекорд по забиванию, но также и по выбиванию. Его всегда ждал следующий раунд. Возможно, в следующей игре, возможно, не в той же игре. Но для нас эта игра продолжается и не прекращается. Поэтому даже если мы потерпели поражение, как нам кажется, потому что сделали неправильный выбор, приняли неправильное решение, Бог руководит этой игрой. И у нас будет достаточно матчей, чтобы все исправить. Я хочу ободрить вас. Если вам говорили, что вы ничего не можете, вы можете. Но вам нужно забыть те негативные слова. Не прислушивайтесь к ним. Если вам продолжают говорить, что вы не можете, вы должны проигнорировать это и делать свое дело. Вы должны знать, что возможность еще предоставится. Если у вас были промахи, вы еще выйдете на поле, и у вас будет возможность взять реванш. Стремитесь достигнуть этого видения, которое Бог дал вам.
Мне нравится, что сказал твой отец. Я слышал это от него несколько лет тому назад.
Да.
Он сказал, я не сдаюсь после окончания матча. Я играю, пока не выиграю. Я помню, как твой отец сказал это. Меня это тронуло. Вы знаете, приведу вам пример неудачи. Когда я считал, что потерпел неудачу. Это пример из моей жизни. Многие из вас знают, что я музыкант. Я часто играл на фортепиано на конференциях верующих. Сейчас я не играю так часто, как раньше. Возможно, следовало бы. Согласен с этим. То есть я не согласен с этим, если я не сделал этого, понимаете? Но я хочу показать вам кое-что. До рождения свыше я был рок-музыкантом. Я начал играть на гитаре, когда мне было 6 лет. Не хочу хвастаться, но к 8 или 9 годам я хорошо понатарел в этом, потому что я не выпускал ее из рук. И если вы видели Джесси Дуплентиса, вы видели его гитару. Мой отец купил мне превосходную гитару за $20. Скажу вам, я никогда не забуду ее. Это один из самых лучших подарков, которые я только получал. Послушайте дальше. Когда я учился в старших классах, даже не в старшей, где-то в 8 классе. Я встретил одну женщину, я даже не знаю, жива ли она еще. Она была учительницей в нашем хоре. Ее звали мисс Хабли. Меня пригласили в хор, но я считал парней в хоре слабаками. Я не пойду в хор, я бейсболист. Мне не хватало роста, чтобы играть в американский футбол, но я мог хорошо отбивать мячи в бейсболе. И я не пошел в хор. В 9 классе у меня появился друг, который очень хорошо пел. Его звали Гарри. И он сказал: «Да тебе нужно в хор, ты очень хорошо поешь, Джесси». Я спросил: «Ты так думаешь?» «Да». И я как-то преодолел это чувство неуверенности, что я буду слабаком и все такое. Слушайте дальше. Я не знаю до сих пор, сделал ли я правильный выбор. Благодаря рок-музыке я зарабатывал большие деньги. Джон, еще когда был юношей, я мог зарабатывать деньги. Я был уличным музыкантом на улице Бурбон, в Новом Орлеане. Я сидел на улице и играл, а люди бросали мне 100-долларовые и 20-долларовые купюры. Это было в то время, когда галлон бензина стоил 29 центов. Дамы и господа, я говорю о сотнях баксов. Это было очень давно. В 9 классе мисс Хабли сказала мне: «У тебя большой талант к музыке, превосходный слух». Она наигрывала что-то, а я мог повторить. Я не умел читать по нотам. И до сих пор, когда я смотрю какой-то фильм, слышу музыкальную тему, потом я прихожу домой и могу наиграть ее. Как ты это делаешь? Я не знаю. Не знаю, это просто происходит. Это все, что я могу сказать. Она сказала мне: «У тебя особенный талант». И начала учить меня. Но я играл рок-музыку, понимаете? Я просто хотел играть, чтобы зарабатывать деньги. Она же сказала: «Не растрачивай свой дар на рок-музыку. Не делай этого». Что ж, прошел 9 класс, 10, 11, 12. И после 10 класса она уже не была моей учительницей. Она осталась в средней школе, а я перешел в высшую школу Террибон. Лидер хора сказала мне: «У тебя талант. Вы знаете, что мне предложили стипендию?» Это было больше 40 лет тому назад, чтобы поехать учиться в музыкальную школу Джулиард в Нью-Йорке. А я отказался, чтобы играть рок-музыку, потому что хотел зарабатывать деньги. Мне надоела бедность. Джон, я не знаю, насколько я талантлив. Я не знаю, если бы я поехал в эту школу, что бы я достиг музыки. Я не знаю, что вложено в эти пальцы. Я знаю, что могу играть на 11 инструментах. Я знаю, что могу прослушать мелодию в фильме, вернуться домой и проиграть ее на фортепиано, на гитаре. Она держится в моем мозгу. Как вы это делаете? Я не знаю. Нужно, чтобы кто-то вытянул это из вас. Но поскольку я сделал неправильный выбор... Да. Я зарабатывал деньги в музыкальном бизнесе. Я был успешен и все такое. Но неизвестно, чего бы я мог достичь. До сегодня я думаю об этом, потому что я сделал неправильный выбор. Что именно заложено во мне?
Ваш выбор был неправильным, но если бы вы сделали другой выбор, вы были бы сейчас на
этом
месте.
Это другой разговор.
Да. Понимаете, дело не в том, правильный выбор или нет.
Возможно, он не был неправильным. Но понимаете, что волнует меня до сегодняшнего дня? И это совсем не гордость. Насколько я талантлив? Я не знаю. Потому что мне нужны были учителя школы Джулиард, которые, возможно, не могли так же хорошо петь или играть, как я. Но они знали теорию музыки. Они знали, как вытащить что-то из вас, сделать из вас кого-то. Например, учитель, возможно, не поет хорошо, но он умеет научить. Он знает, как сделать голос красивым. Хотя у него, возможно, нет такого голоса. Этот дар дает Бог. И я часто задумываюсь об этом. Я думаю о том, что ты только что сказал. Возможно, если бы я учился музыке, я все равно верю, что стал бы проповедником. Но насколько больше я бы продвинулся в своем служении в вопросах музыки, если бы я сделал это? Я не знаю это по сегодняшний день. Даже сегодня я не знаю этого. Предусмотрел ли я неудачу? Не знаю. Назвал бы я это неудачей или нет, но скажу вам, до конца своей жизни я буду думать об этом, потому что я не верю, что Бог дает вам таланты, чтобы растратить их. Бог дает вам дар, и Он не дает его вам впустую.
Именно поэтому я считаю, что вам нужно чаще играть на конференциях и использовать этот дар. Давненько у нас уже не было этой песни «Драка с дьяволом».
И мы победим. Мы победим его.
Конечно.
Конечно же, победим. Но я часто задумываюсь об этом. И сегодня, если я смотрю фильмы о каких-то музыкантах или больших певцах, больших исполнителях, не знаю, это берет меня за живое. Потому что я не реализовал что-то до конца из-за того, что сделал неправильный или все-таки правильный выбор. И я соглашусь с тобой в этом.
Мне кажется, у всех такое бывает, Джесси. Да. Мы смотрим назад и думаем, если бы я сделал тогда другой выбор, где бы я сейчас был? Но с другой стороны, нужно быть осторожным в этом, потому что если бы вы сделали другой выбор, вы же знаете, что отец был в музыкальной индустрии, и его песня заняла первое место в хит-парадах. Да. Он был звездой. Но потом его забрали в армию. Приблизительно в это же время. И пока он был в армии, его песня заняла первое место. но его командир не отпускал его на шоу и все такое. То есть он был звездой, но когда демобилизовался, о нем уже забыли. Если бы все не произошло таким образом, был бы он сейчас тем, кем он есть? Если бы он вошел в 40 лучших исполнителей и стал бы звездой, достиг ли бы он того же в конце? Я верю, что Бог может привести вас туда, где вам нужно быть. Но в то же время, я думаю, Бог знает нас достаточно хорошо, чтобы знать, как привести нас туда. Да, у нас свобода воли. Мы делаем выбор. Но если мы посмотрим назад, наверное, мы не должны слишком много раздумывать над этим. Я думаю, мы должны принять то, где мы находимся сегодня, и сказать, «Я исполню видение, которое Бог дает мне сегодня». Мы должны сказать таким образом. Ведь много людей могут озираться в прошлое, как и вы. И у вас все получилось. Да, потому что вы помогаете людям, вы проповедуете Евангелие. Но если вы приняли то решение, и ваша жизнь пошла бы по-другому.
Я бы попал в ад. Возможно, я бы попал в ад. Но что я хочу сказать, дамы и господа? Кеннету Копланду и Глории Копланд нужно было вытащить из меня то, что было внутри. Вот что я хотел сказать. Иначе говоря, я знал немного о вере, но понадобились твои родители и пророческий дар твоего отца. Я называю его лицом веры. Я всегда называл твоего отца лицом веры. Представьте себе это в бронзе. Лицо веры. Он вытащил из меня то, что было глубоко внутри, благодаря своим проповедям, благодаря своей мудрости и благодаря своей жизни. Вот что я хочу сказать. В музыкальной школе я бы никогда...
Возможно, они бы вытащили ваш музыкальный талант.
Я не знаю. До сегодня я не знаю. Но я рад, что я являюсь тем, кем я есть, потому что я служу Богу всем своим сердцем, хотя иногда я думаю... Если бы я обучался музыке, возможно, я бы играл для Господа лучше.
Или что если?
Или что если? Мы не знаем, но я знаю, что я на правильной дороге теперь. И я уверен в этом. Но мне нравится, когда кто-то видит во мне то, чего я не вижу сам, и когда они могут проявить это. Вот почему пятигранное служение состоит из апостолов, пророков, евангелистов, пастырей и учителей. Они хирурги христианства. Я называю их так, потому что они знают, как заставить нас действовать. И неожиданно вы расцветаете так, как этого хочет Бог. Но это невозможно сделать, предусматривая неудачи. Сегодня я хочу сказать всем, у меня осталась одна минута. Не предусматривайте неудачи. Если Бог говорит, что вы можете... то вы можете. Если Он говорит, что вы будете, то вы будете. Запомните мои слова. Он не может лгать, и Он не будет лгать вам. Возможно, я не совсем правильно выражаюсь, но вы меня понимаете. Вы можете сделать то, к чему Бог призвал вас, и ваше видение станет реальностью.
Скажу вам, брат Джесси, это были две чудесные недели.
Спасибо.
Бог благ. У Бога есть план для вашей жизни. И Он хочет, чтобы вы увидели, как Он исполняется, и я хочу, чтобы вы увидели это. Брат Джесси тоже. И вы можете это сделать. Вы можете сделать это и заполнить пустоту в своей жизни, которая возникает из-за невыполненного вами видения. Не уходите. У нас есть полезная для вас информация. Мы еще вернемся. Сегодня пятница, и пятница на передаче «Победоносный голос верующего», как сказал Господь моему отцу много лет назад, должна быть днем пожертвований. День пожертвований — это время, когда Бог дает вам возможность посеять семя. Знаете, особенно в такие нелегкие времена.
Аминь.
Я знаю, что вы никогда не слышали этого здесь, на передачах или от отца. Но были случаи, когда у нас возникали задолженности. Мы расходовали больше денег, чем их приходило в служение. Возникали задолженности. Было туго. И я, как исполнительный директор, начинал искать выход. Думал, хорошо, нам нужно кого-то уволить, нужно сделать то или это. И, конечно же, мама с папой уже прошли несколько таких циклов, поэтому они не нервничали, как я. Раньше. Я больше нервничал.
Я понимаю.
Из-за той задолженности. Я говорил, конечно, мы могли бы продать то или это. А отец отвечал, а что ты собираешься продать в следующем месяце? Понимаете?
Да.
И что они делали? Отец звонил мне и говорил, я хочу посеять $100,000 в такое-то служение. Я сижу и думаю, откуда мы возьмем их сейчас? Мы можем затянуть пояса, но это значит, что мы не сможем оплатить какие-то счета.
Да.
Но это работает, ведь то, что вы сеете, Бог возвращает вам. И Он возвращает это в 10, 30, 40, 50 и 100 крат. И мы верим в это. Вот почему мы даем вам возможность принять участие в этом служении и посеять в это служение.
Знаешь, Джон, я верю в это служение совершенно. Не только своей верой, но также и своими финансами. Я ежемесячный партнер миссии Кеннета Копланда. Почему? Потому что мы друзья? Нет. Из-за того, что они делают. Представьте себе служение, полностью свободное от долгов, которое достигает людей, касается их, изменяет их всюду, куда они идут. Ваша верная финансовая поддержка очень ценится в этом служении, потому что все 100% пожертвований миссии Кеннета Копланда используются для того, чтобы достигать людей в мире точно так же, как и здесь, в Америке. Иначе говоря, они используют эти деньги для других людей. Вот в чем дело. Дамы и господа, поэтому в этот день мы принимаем ваши пожертвования. Я скажу вам, как это называется. Это христианская филантропия. В одном из стихов Библии написано, что Бог помазал Иисуса Христа из Назарета Духом Святым и силою, и Он ходил благотворя. И если хорошо изучить это слово, это означает, что Он ходил и занимался благотворительностью. И ваше сегодняшнее пожертвование поможет какому-то человеку в мире. Уверяю вас, это будет благословением, и вы сможете ожидать возврата и урожая с вашего семени. И я верю в это.
Да, и мы принимаем это семя во имя Иисуса. Мы сейчас молимся за Его. Мы благословляем Его во имя Иисуса. Те из вас, кто живет за пределами США, я хочу, чтобы вы знали, что ваши пожертвования остаются в том регионе, в офис которого вы их посылаете.
Аминь.
Также, Джесси, спасибо вам, что вы были с нами.
Я ценю эту возможность.
Это были чудесные передачи. Мы прекрасно провели время. Если вы недалеко от Нового Орлеана,
заходите.
Приезжайте на выходных в Церковь Завета и станьте частью хорошей церкви. А это Джон Копланд и Джесси Дюплантис. И мы напоминаем вам, что мы любим вас. И Иисус
— Господь.
У Бога есть путь, но где искать Его? У Бога есть ответ, но где найти Его? Более 20 лет миссия Кеннета Копланда освещала жизнь христиан могучим светом Слова Божьего. А теперь ежедневные телетрансляции делают этот свет еще ярче. Кеннет Копланд каждый день делится теми ответами, которые внесли победу в жизнь очень многих людей. Так что смотрите, не переставая, и этот свет засияет в вас.